«Радио Свобода. Документы прошлого». Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня снова речь пойдет о 1937 году. Но при этом мы временно оставим в стороне тему политических репрессий, большого террора. Поговорим о другом. В конце 30-х годов прошлого века многие в Европе и в Кремле тоже почувствовали, надвигается большая война. К ней готовились. СССР изо всех сил строил промышленность, выполнял очередной пятилетний план, вел сложные дипломатические игры. Все в лихорадочной спешке. Понимали, что страна экономически к войне с серьезным противником не готова. Технически тоже. Поэтому спешили. Строили заводы, развертывали производство.
Один из крупных промышленных оборонных комплексов складывался в городе Горьком, бывшем и нынешнем Нижнем Новгороде. В 1932 году был пущен знаменитый Горьковский автозавод, тогда носивший имя Молотова. Он, конечно, выпускать должен был не только легковые и грузовые автомобили. В оборонных планах завод тоже был задействован. Строились там и другие крупные промышленные объекты. И вот летом 1937 года председатель ЦИК Калинин, всероссийский староста, получил письмо от рабочих автозавода.
«Дорогой Михаил Иванович, мы убедительно вас просим вмешаться в возмутительный поступок, произведенный со стороны управления завода номер 96, строящегося на 20-м километре от города Горького по направлению железнодорожной линии Горький-Москва. Дело в следующем. Несмотря на наши неоднократные протесты, не спускать отходы завода в водоем, который проходит мимо рабочих поселков Юрьевец, Петряевка, Гавриловка, Инеково, Горбатовка, Нагулина, Гнилица и ряд других, которым пользуются рабочие, в большинстве работающие на автозаводе имени Молотова, то есть данный водоем снабжает водой, протекая в реку Аку, до 70 тысяч населения, который до сих пор служил лучшим отдыхом для рабочих, где организовано по выходным дням купания, развлечений и так далее, в настоящее время отходами завода отравлено, погублено десятки миллионов рыбы. Были случаи падежа коров, которые держат рабочие. И хуже всего – вспышки дизентерии у детей, которые, несмотря на отравленную воду, по своей глупости купаются и получают болезнь. Это вредительство, не что иное, которое захватывает и возмущает 25 тысяч высококвалифицированных рабочих, у которых отнято природное богатство, за которое мы боремся. Мы должны создавать там, где этого нет. Правительство затрачивает на это миллионы рублей, что дает рабочему лучший отдых. Следя по печати, видно, как разводят рыбу там, где ее нет. А у нас все условия эти созданы самой природой, без затрат государства. Так выискались люди искусственно это травить и возмущать своим поведением сотни тысяч населения. И заключение можно дать только такое, что это вредительство».
На это письмо Калинин наложил резолюцию товарищу Цыпину выяснить, насколько серьезна претензия рабочих и каким образом ее удовлетворить. 1 июля 1937 года. Цыпин, функционер ЦИК, стал выяснять. По-видимому, съездил в Горький и в Новый Город, который в письме рабочих не назван по имени. Из нескольких рабочих поселков был образован город Дзержинск. Там-то и находился завод номер 96.
Надо, Оля, пояснить нашим слушателям, что это за место, хотя, я думаю, многие это знают. Дзержинск – это один из центров советской химической промышленности, и этот город по праву имеет репутацию одного из самых экологически грязных мест на планете. А завод номер 96 работал на оборонные нужды. Тогда, в 30-е, там производили иприт и люизит – боевые отравляющие вещества. Позднее, во время войны, делали еще и фосген.
Производство было, разумеется, секретным, поэтому нигде в тексте документов эти названия не встречаются. А употребляется эвфемизм «продукт», условное обозначение «продукт номер 3». Многие наши слушатели, наверное, посещали занятия по гражданской обороне. Но все-таки я напомню, что иприт и люизит – относятся к боевым отравляющим веществам кожно-нарывного действия, обладают и общеядовитым действием, всасываются через кожу в кровь, поражают внутренние органы, сердечно-сосудистую и нервную систему.
Докладная записка начальника строительства и директора завода номер 96 Михайлова и начальника медсанчасти завода Думчина, представителю ЦИК СССР Цыпину, 17 июля 1937 года. Сообщаем следующее. Продукт, вырабатываемый цехом номер один, в ряду промышленных ядов занимает особое место по своей токсичности, представляя собой летучее органическое соединение свинца. Он выделяется не только тяжестью и быстротой своего действия, но и специфической избирательностью последнего – центральная нервная система, и вызывает тяжелейшие психические изменения личности. Отравление этим веществом обуславливается двумя компонентами, входящими в продукт – брометилом, применяемым в медицинской практике для наркоза, и свинца. Растворимость в воде продукта ничтожна. Однако, несмотря на такую малую растворимость, вода, содержащая продукт, является ядовитой, и в обращении с ней должны быть приняты все меры предосторожности, которые предписываются и для работы с продуктом.
Продукт, о котором здесь идет речь, в документах назван тетраэтилсвинец, сокращенно ТЭС. Он, насколько я могу судить, не имеет отношения ни к иприту, ни к люизиту.
Ну, Оля, мы с вами не химики, поэтому давайте адресуем вопрос об этом нашему гостю, президенту Союза за химическую безопасность, доктору химических наук Льву Федорову. Лев Александрович, вы занимались и экологическими проблемами города Дзержинска, и тем самым заводом 96. Так что это был за завод?
Давайте договоримся, что Дзержинск был не просто город химической промышленности, а город секретной химической промышленности. Там три завода делали химическое оружие, то есть не только 96-й, но и 148-й и завод имени Калинина. А четвертый тоже этим занимался, Свердловский завод. Вот. А после войны там и ракетное топливо делали, и много чего еще делали. Так что это именно город секретной химической промышленности, и многие беды как раз отсюда и происходят. В данном случае речь идет о заводе номер 96. В 1936 году Орджоникидзе, наш Серго, принял решение к 1 января 1939 года вот этот завод 96-й должен иметь мощность по выпуску иприта 40 тысяч тонн в год. Это неимоверно. Мы за всю войну сумели только 77 тысяч сделать. И 8 тысяч люизита. Поэтому там бегом делали работы по налаживанию серийного производства иприта люизита. А до того там действительно изготавливали тетраэтилсвинец. И вот этот документ, он касается именно тетраэтилсвинца. Почему тетраэтилсвинец был нужен? Он был нужен тем самым рабочим Горьковского автозавода, чтобы их автомобили имели в своем бензине антидетонаторы, чтобы повысилось октановое число, и чтобы они по русскому бездорожью лучше ходили, а самолеты лучше летали. Но поскольку этот тетраэтилсвинец – это отрава первой категории, то, естественно, беды были там немалые. И вот это было как раз промежуточное время, когда тетраэтилсвинец еще не перенесли на соседний завод под названием «Ява», завод номер 506. А иприт люизит пока находится за кадром, потому что 1937 год, а в 1938 в конце они ввели цеха соответствующие.
Из докладной записки Михайлова и Думчина. Все воды из коллектора по канаве выбрасываются в реку Волосяниху. Волосяниха примерно через 6 километров от цеха должна быть перерыта и пущена через сеть озер. Всего их 6 для дальнейшей естественной очистки и для удаления потока сточных вод от населенных пунктов. И только после озер через плотину спускаются в реку Аку. В проекте не предусмотрен контроль очистки и не приводятся методики анализа на продукт. Руководством завода в первых числах января месяца 1936 года назначен был пуск цеха без очистной станции и без корпуса дегазации спецодежды. После вмешательства в местсанчасти завода и последующего вмешательства зав. Крайздравом предложено было заводу впредь до пуска очистных сооружений цеха не пускать, в результате чего пуск цеха был отсрочен на непродолжительное время, и заводоуправление, как потом оказалось, формально выполнило это постановление, пустив в эксплуатацию корпус очистных сооружений. Предусмотренный проектом изменения русла реки Волосянихи спуск сточных вод через озера не был сделан к моменту пуска цеха. Это не выполнено и в настоящее время, в результате чего зараженные воды, проходящие по реке Волосянихи, проходят через населенные пункты. Внимание к вопросу очистки сточных вод началось после имевшегося случая 13 мая 1936 года заболевания коров на молочно-товарной ферме Чернореченского химического завода, находящейся в 5 километрах от цеха. Заболевание коров напоминало заболевание людей, пораженных продуктом. Во внутренностях последних был найден свинец. Не подлежит сомнению, что коровы пали от соприкосновения с продуктом. Вопрос остался неразрешенным до сих пор. Как попал продукт в организм коров? Не исключена возможность, что продукт попал во время водопоя в речке Волосянихе. Сточные воды корпуса номер 12, состоящие из брометила, серной кислоты, сернистого железа, брома, поступают непосредственно в канализацию без предварительного очищения. В результате проскок продукта в канализацию и почву.
Собственно, система очистки сточных вод существовала. Фильтры из активированного угля, отстойники. Перед фильтрами были предусмотрены масло и керосиноуловители. На самом деле, как сообщали в своей докладной директор завода и начальник санчасти, вместо двух отстойников пустили в эксплуатацию только один, а значит, не было возможности, переключая сток на другой отстойник, чистить его от ядовитых осадков. Стенки отстойника, как выяснилось, протекали, и в артезианском колодце на территории завода уже обнаружили загрязнение. Маслоуловители вообще не поставили. А фильтры очищались, регенерировались не каждые сутки, как полагалось по проекту, а через 2-3 суток. Причем воду, которую их промывали, просто без всякой очистки спускали в канализацию, всю в ту же речку Волосяниху.
Выписка из акта обследования устройства по очистке сточных вод цеха номер 1 завода номер 96 комиссии госсанинспекции 17 июля 1937 года не подлежит оглашению. Вода Волосянихи в 5-6 километрах ниже выпуска сточных вод несет хлопьевидные осадки. Все предметы по дну покрыты отложением серо-водянистого цвета. Вода имеет ярко ощутимый запах продукта. Ниже по течению, после того, как река Волосяниха проходит через большое расширение, бывший пруд, вода уже не несет хлопьевидных масс, но сохраняет запах продукта.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам о становлении советской оборонной химии и побочных результатах этого процесса. Уже в 1937 году рабочие Горьковского автозавода пожаловались Михаилу Ивановичу Калинину. Новый химический завод номер 96 в городе Дзержинске, в 25 километрах от Горького, спускает ядовитые стоки. Речка Волосяниха стала ядовитой, рыба погибла, есть случаи заболевания скота, а местные ребятишки по привычке в этой речке купаются.
Обратите внимание, с того момента, как обнаружилось заболевание коров, и до проверки по письму рабочих прошло больше года. В промежутке арестовали и осудили как вредителей и врагов народа прежнее руководство завода. Все-таки от темы репрессий нам никуда не уйти. Директор Михайлов, который писал докладные записки представителю ЦИК Цыпину, был новым человеком.
А вот начальник заводской медсанчасти Думчин работал на заводе и в мае 1936 года. Его заболевание скота обеспокоило. Он попытался что-то, если не предпринять, то хотя бы выяснить. И направил в Москву по-своему удивительный документ.
Начальник медсанчасти завода 96 Думчин, Центральный санитарно-химический институт Наркомздрава СССР и спецгруппе Наркомздрава 20 мая 1936 года. Ввиду неуверенности в чистоте спускаемых производственных вод и в чистоте воздуха как в корпусе, так и на территории цеха на содержание продукта номер 3, медико-санитарная часть завода номер 96 просит вас прислать ответ на следующие вопросы. Имеется ли какая-нибудь разработанная методика определения малых доз продукта номер 3 в питьевой воде и отдельно в сточных производственных водах? Методика, которая позволила бы результат анализа получать максимум через 1 час. Какой проскок продукта номер 3 допустим после очистки производственных вод? Возможно ли проникновение в неизменном виде продукта номер 3 через почву в грунтовую воду? Методику анализа воздуха в малых и больших концентрациях на продукт номер 3 и допустимые концентрации.
Таким образом, Думчин, работая на такой должности, даже не знал, как определить, есть ли примеси в воде и воздухе. Ответ пришел через спецгруппу Наркомздрава от специалистов другого номерного завода. Они сообщали, что тетраэтилсвинец может оказаться и в сточных водах, и в отбросах производства, особенно в опилках, остающихся после уборки цехов, я цитирую. Практика закапывания их в землю может привести к загрязненности почвы ТЭС. Из почвы ТЭС, безусловно, может поступать в грунтовые воды. Что же касается вопроса о допустимых нормах проскока ТЭС, то наличие каких бы то ни было его количеств, как в почве, так и в грунтовых водах, безусловно, недопустимо. В документах дела есть много сетований и Думчина, и работников местных санитарных служб. Они не знали методик анализа, не очень хорошо знали, как все эти химические вещества воздействуют на организм. Просточные воды другого завода города Дзержинска, номер 148, санитарные службы, ни местные, ни республиканские, вообще не знали, каков их характер. Этот вопрос решался в Москве. Понятно было только, что, цитирую, «сама природа производимых им продуктов требует полного освобождения от них сточных вод, куда бы ни спускали».
При этом наши документы создают впечатление, что и Думчин, и директор завода 96 Михайлов, в общем, понимали, что надо что-то делать. Тем более, что в 1937 году все неполадки можно было списать на прежнее вредительское, так сказать, руководство и самим хотя бы не делать вид перед начальством, что все в порядке. Вот Михайлов сообщал Цыпину, что в мае 1937 года он, наконец, добился вызова на завод проектировщика профессора Вознесенского. Надеялись они, что Вознесенский-то скажет, как наладить работу фильтров и отстойников.
Из протокола совещания в главной госсанинспекции 20 мая 1937 года. Слушали доклад профессора Вознесенского о результатах ознакомления его с очистными установками на заводе номер 96. Общий дебет сточных вод завода неизвестен. Очистке подвергаются только воды, содержащие ТЭС. Воды остальных цехов идут в общий сток без всякой очистки. Главным загрязнителем является серная кислота, которая опускается до 30 тонн в сутки 50-процентной крепости, поэтому вода в речке, воспринимающая стоки, имеет кислую реакцию. Что касается очистных установок, то они выполнены хорошо, расчет их сделан правильно. Нет инженера, специально наблюдающего за эксплуатацией установки, и поэтому некоторые детали устроены нерационально. Так, хлорирование производится вручную и на глазок. Благодаря этому масса газа, хлора, попадает в помещение, в котором в это время без противогаза быть невозможно. А вместе с тем нет уверенности в полноте хлорирования раствора. Хлор же тратится бесполезно. Отстойник находится в безобразном состоянии. Осадок удаляется крайне редко, и отстойник теряет свое значение.
Вознесенский, посмотрев, как работают фильтры, предположил, что там происходит не абсорбция ТЭС углем, как предполагали при проектировании, а процесс гидролизации. Тогда активированный уголь не нужен, достаточно простого песка. Вообще он рассматривал установки как опытные и предлагал опыты и испытания продолжить. Я обращаюсь к нашему гостю, химику и экологу Льву Федорову. Объясните, Лев Александрович, такую вещь. Читаешь эти документы, и складывается странное впечатление, что люди, проектировавшие, строившие, эксплуатировавшие опаснейшее производство, все-таки боевые отравляющие вещества, ядовитые вещества, что люди эти как-то не очень уверенно представляли себе, что они делают, как это все работает. Ну, как это профессор считает очистные сооружения действующего крупного опасного завода чем-то вроде опытной установки, предлагает поэкспериментировать. То, что санчасти не знали ни методик контроля, ни толком, как потом лечить, это менее удивительно. Завод-то был секретный, но авторы, проектировщики...
Ой, тут вопрос гораздо сложнее, чем вот то, что вы спросили. Начнем с того, что в мае 1937 года впервые появился документ, который давал обязанности и права санитарной службы Советского Союза. 17 мая 1937 года было издано постановление ЦИК и СНК о санитарной охране водопровода и водоисточников и водоемов. Это значит, что рабочим было подсказано, что надо в Москву написать, Михаил Иванович наш рассмотрит. А в Москве, скажем, главный санитарный врач Москвы, он даже не стал ожидать выхода постановления, он закрыл завод номер 91 за загрязнение Москвы-реки еще до выхода постановления. Он такой стахановец был. Год такой был, что надо было успевать вертеться. На самом деле, что касается проектировки, тут надо говорить о двух вещах – о кадрах и о деньгах. Профессор Вознесенский – это недобитый интеллигент прошлого. Остальных уже давно не было, настоящих профессоров. А второй вопрос – это деньги. Денег на очистные сооружения не выделялись ни тогда, ни позже. Поэтому они делали вид, что они какие-то фильтры там делают и так далее. На самом деле денег не было. И если какой-нибудь проектировщик говорил, что вот надо очистные строить, ему бы тут же сказали, что он... вредитель, потому что он разбазаривает народное добро. Ну, тяжелое было время. На самом деле выхода не было. Вот. А река Волосяниха — это что такое? Это значит от 96-го и 148-го заводов все их стоки она собирала, тащила сквозь эти семь озер, что-то оседало, что-то не оседало, и в Оку. Через 12 километров уже по Оке водозабор автозавода тех самых рабочих, которые пожаловались. И они все это пили. Там говорилось, что санврачи не знали, что 148-й завод сбрасывал. 148-й завод делал цианильную кислоту, боевое отравляющее вещество. Вот он и сбрасывал цианиды.
Тем не менее, некоторые плоды визит профессора Вознесенского дал. Завод, что смог, исправил. Уже к приезду Цыпина, то есть с мая по июль 1937 года, они отметили заметное улучшение очистки воды. Пообещали местной санитарной инспекции и Горьковскому горсовету, что к июню прекратят спуск в речку серной кислоты. Горьковский горсовет вопрос об очистке сточных вод Дзержинска волновал из-за Горьковского водозабора, который тоже был на Оке и давал воду всему городу.
Поэтому горсовет и санитарные службы обсуждали план радикального, по их мнению, решения проблемы заводских стоков Дзержинска. Не в Оку, а в Волгу.
Из докладной записки Михайлова и Думчина. Ввиду того, что доброкачественность очистки при сбросе всех промышленных вод завода номер 96 и завода номер 148 через озера в реку Оку до сих пор неизвестна и вполне возможно, что этот проект будет страдать целым рядом дефектов, потому необходимо приступить к изыскательным работам для спуска сточных вод в реку Волгу. Эти работы должны производиться общими силами всех четырех заводов, так как это самое радикальное разрешение вопроса по оздоровлению всего Дзержинского района. До проведения земляных работ оградить реку Волосяниху от доступа населения, исправить все питьевые колодцы населенных пунктов, а где их недостаточно, а в связи с недостатком населения пользуются рекой Волосянихой, устроить новые колодцы. Не менее двух раз в месяц брать на исследование воду на реке Волосяниха до устья и в реке Оке до автозаводского водозабора в нескольких точках.
Анализы воды не реже двух раз в месяц. Фантастика. Речку оградили колючей проволокой, поставили предупреждающие знаки о непригодности воды.
Сброс ядовитых стоков в Волгу казался им радикальным решением проблемы. Они что, всерьез считали, что Волга большая, и ядовитые отбросы там рассосутся, что ли? А был ли осуществлен этот проект, спрашиваю я нашего гостя Льва Федорова.
Я думаю, что не был осуществлен вот по какой причине. Поскольку тетраэтилсвинец перевели на соседний завод, а здесь на 96-м началось производство иприта и люизита, то там немножко изменилась сама ситуация. То есть их отходы начали сбрасывать прямо перед территорией завода. Это называется сейчас Белое море. А для жителей всех соседних поселков вырыли водоисточники, не поверхностной водой они начали пользоваться, а для них специальные колодцы вырыли, и они до сих пор пользуются уже другой водой. Теперь, что касается Волги. Ее полностью все те предприятия, которые обсели Волгу, они ее загубили коллективными ядовитыми выбросами. И в 1947 году товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, уже не от имени ЦИК, а просто от ЦНК во главе с товарищем Сталиным, подписал постановление о мерах по защите Волги от вредных сбросов. Заводы были, документ был секретный, заводы перечислены там были тысячи, и все они секретные. Спасли Волгу или нет, не знаю, потому что сейчас вода в Волге хуже, чем до революции 17-го года.
Ну, рыба-то еще водится. А возвращаясь вот в тот довоенный 37-й, нужно сказать, что советское руководство спешило вооружиться химическим оружием. Опасные для людей и природы побочные следствия такого производства на фоне этой задачи представлялись власти делом третьестепенным. И речь тут должна идти не только о производстве химического оружия. Помимо него было много разнообразных, конечно, промышленных отходов, стоков и загрязнений. Иногда кажется, что власть жила тогда с ощущением, что страна большая, можно отравить какой-то район, ничего страшного, места много, реки крупные. А иной раз думаю, что все это им вообще не приходило в голову, и никогда бы они об этом не задумались, не будь на местах таких людей, как Думчин и Михайлов. Последнее, о чем сегодня я хочу спросить нашего гостя. Это вот завод 96, он ведь больше не выпускает ни иприт, ни люизит. Что, эти все проблемы остались в прошлом, в истории?
Нет, эти проблемы не остались в истории. От выпуска «Люизита» осталось загрязнение Дзержинска всего мышьяком. Но мышьяковой карты вы не найдете у начальства нынешнего города Дзержинска. А производство тетраэтилсвинца, которое было запрещено в нашей стране только 4 года назад, в 2003 году с помощью закона, проведенного через Думу. Так вот, производство тетраэтилсвинца, оно закончилось полным загрязнением Дзержинской и всей окружающей его действительности свинцом. Свинец и мышьяк никуда не девается, поэтому эти элементы навечно впечатаны в окружающую среду города Дзержинска.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Юлия Голубева и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать.